Сегодня мы решили поглубже взглянуть на стратегию Freedom Holding Corp именно в Казахстане. У нас есть материалы об их, ну, эволюции, ключевых сделках. Попробуем разобраться, как они прошли путь от, скажем так, классического брокера до создателя такой большой цифровой платформы.
Да, и путь, надо сказать, весьма примечательный. Начинали как крупный игрок, ну, на Кейсе, АИКС, даже на NASDAQ засветились, а пришли к тому, что сами называют суперэкосистемой. И охват там, знаете, уже больше 6 миллионов пользователей.
Ого!
Причем, что важно, и источники это подчеркивают, инвестиции там серьезные, больше 170 миллионов долларов. И это не про спекуляции со стартапами, а именно вот строительство этой среды.
Хорошо, давай тогда детальнее. Исходная точка – это сильный брокер, инвестбанк, все понятно. Но где вот этот, ну, переломный момент?
Ну, таким поворотным моментом, наверное, стала покупка Касанова Бэнк в 2020 году. Теперь это Freedom Bank Казахстан. Вот это был такой, знаете, осознанный шаг от чисто финансов к чему-то большему. К платформе, которая связывает и финансы, и, ну, обычные потребительские сервисы.
И это, как я понимаю, полностью изменило их взгляд на инвестиции. В материалах прям пишут, это не венчур в классическом виде, типа «купи-продай».
Совершенно верно. Это вот прям классическое M&A, то есть стратегические приобретения.
Идея же в чем? Каждый новый актив, каждый этот кирпичик, он должен не сам по себе существовать, а усиливать всю сеть.
Создавать синергию, вот.
Ага.
Ценность стартапа мерится тем, насколько он встраивается и, ну, повышает общую ценность для пользователя всей платформы.
Масштабно звучит. Давай на примерах посмотрим. Общий объем вложений в тех уже за 170 миллионов. И за год 34 миллиона добавилось. Начнем с Авиата и Чока Тревел. Это же крупные были сделки.
Да, известные агрегаторы билетов «Авиа», «ЖД». Freedom купил 100% у Choco Family. Там сумма была 32,3 миллиона долларов. И вот результаты интеграции, они, ну, впечатляют.
Цифры, да, говорят сами за себя. Почти 7 миллионов онлайн-заказов в месяц в 2023 году против, ну, где-то полумиллиона в 2021. Это же огромный скачок.
Именно.
И выручка Авиата 122,8 миллиона. Это вот как раз и есть эффект той самой экосистемы.
Безусловно. Это как раз показывает, как работает модель. Получили доступ к огромной аудитории через один сервис покупку билетов.
Угу. И могут им предлагать другое, да? Банковские услуги, страховки.
Точно. Инвестиции. Ценность каждого клиента для всей вот этой структуры, она кратно растет.
Интересно. Следующий кейс – Арбуз КЗ, онлайн-супермаркет. Там основатель Алексей Ли, он же из Авиата был связан, кажется.
Да, там есть связь.
Долю купили за 16,5 миллионов. Причем Арбуз, я смотрю, он и до сделки был вполне себе успешен. 1 миллиард тенге выручки в месяц. Зачем он им?
Верно. Покупали уже работающий бизнес. А ценность тут, ну, помимо прочего, в данных. Данные о повседневных покупках, о привычках потребителей.
А, ну да.
Это же золото для персонализации. Позволяет делать финансовые предложения гораздо точнее, ну, релевантнее для конкретного человека.
Понимаю. А Paybox.money? Платежная система, международная, сумма не раскрыта, но актив интегрирован. Какая тут роль?
Paybox? Он еще до интеграции обрабатывал, ну, порядка 75 миллионов долларов в месяц. А контроль над платежами – это же, по сути, контроль над кровеносной системой всей этой цифровой среды.
Логично.
Это критически важно для того, что называют вертикальной интеграцией. Ну, то есть, когда ты контролируешь разные этапы. И для эффективности это важно, конечно. Снижает издержки, улучшает опыт пользователя внутри сети.
Все эти шаги, они же явно отражают философию основателя Тимура Турлова. Он же говорил не раз: «Я не венчурный инвестор».
И это, пожалуй, ключевое заявление, которое всю стратегию определяет. Он себя видит именно как стратегического приобретателя. Цель не быстрый выход, не экзит, а глубокая интеграция, долгосрочный эффект синергии.
То есть его принципы – это строй экосистему, инновация – это необходимость?
Да, судя по материалам, именно так. Создавай экосистему, а не просто продукт. И плюс, конечно, активное использование репутации, которую они наработали на NASDAQ, через рейтинги S&P – это для укрепления доверия уже внутри Казахстана.
Получается, стратегия – это доминирование через M&A, а прибыль от роста всей этой махины за счет кросс-продаж.
Ну, в общих чертах да, и отсюда можно сделать пару выводов для наблюдателей. Во-первых, ясно, что при выборе цели для M&A главный вопрос – как компания впишется и усилит то, что уже есть – банк, страховка, телеком.
Угу.
Во-вторых, данные о пользователях – это суперактив. Значит, компании с большой, лояльной аудиторией, они особенно интересны.
Логично. Но нет ли тут рисков такой концентрации именно на Казахстане? Холдинг вроде в 22 странах, а основные вот эти техноинвестиции, они там.
Хороший вопрос. Сам Турлов, как пишет, считает рынок Казахстана немаленьким. Видит там потенциал для своей вот этой модели. Возможно, расчет на то, что лучше глубоко интегрироваться и доминировать на одном, пусть и не гигантском глобально, но динамичном рынке, чем распыляться. Ну и плюс, компании должны быть готовы к интеграции, а это значит определенные потери автономии.
Итак, если попробовать подытожить, Freedom Holding в Казахстане строит не просто набор компаний, а целенаправленно создает такую, знаете, интегрированную цифровую платформу через стратегические покупки. Это игра в долгую, больше похоже не строительство такого, ну, цифрового конгломерата, что ли, не венчур.
Именно так. Очень точное описание. И вот тут, кстати, интересный вопрос для размышления возникает прямо из этой логики. Если цель усилить всю систему через интеграцию,
да,
что какие еще, может, не самые очевидные типы бизнесов, ну, кроме финтеха, ритейла, тревела, могли бы стать следующими кирпичиками? Может, что-то из образования? Или анализ данных о здоровье? Или даже логистика последней мили, чтобы замкнуть доставку от того же арбуз KZ? Вот это было бы интересно увидеть.